С новостями этого часа вас познакомила моя коллега Светлана Обратнова. В эфире «Свобода в полдень». У микрофона Александр Гостев. Здравствуйте. В России сегодня отмечается День народного единства. В Москве и других городах проводят демонстрации и митинги националисты и антифашисты. Уголовное дело против мэра Тольятти. Продолжение цикла интервью «Радио Свобода. Беседы о сталинизме». Вот такие темы, а кроме того, обзор мировых событий, новости экономики и рубрика «Сегодня в Америке» в нашей программе «Свобода в полдень». Сегодня в России отмечается День народного единства и согласия. Уже в четвертый раз по этому поводу в Москве, в Петербурге и в других городах представители самых различных партий и объединений проводят свои митинги и уличные акции. Традиционно в этот день на улицы, конечно, выходят в первую очередь представители правых националистов, а также антифашисты. Сегодня в Москве запланированы и проходят уже, они начались некоторые, несколько таких вот уличных акций. В частности, у памятника Грибоедову на Чистопрудном бульваре возле станции метро «Чистые пруды» прошел митинг под названием «Русские против фашизма». Организаторы называют себя московской молодежью, которая противостоит ультраправым и неонацистам на улицах. И на этой акции сейчас побывала моя коллега Анастасия Кириленко. Она с нами в прямом эфире. Анастасия, добрый день. И расскажите, как все это прошло, сколько было людей и каковы впечатления?
Здравствуйте, Александр. На самом деле акция еще идет. Собралось около 1000 человек. В основном это, конечно, представители антифашистского движения. Их легко узнать по маскам, надетым на лицо. Как они шутят, сейчас это актуально в период свиного гриппа. Они держат большую растяжку «Русские против фашизма». Уже прозвучали основные выступления. Было сказано, что основная цель собравшихся – это выразить протест против акций неонацистских движений, которые сегодня проходят в Москве. В частности, выступавший Максим Александров заметил, что несмотря на то, что неонацистские движения формально выступают с лозунгами против нелегальной иммиграции, но на самом деле на этих акциях они позволяют все запрещенные действия, достают нацистские флаги и так далее. И вот против всего этого и протестуют собравшиеся. Среди организаторов акции правозащитник Лев Пономарев. Как он сказал, он впервые принимает участие в мероприятии антифашистов. И это связано с тем, что необходимо дать этой молодежи возможность высказываться легально. Потому что, по мнению Льва Пономарева, антифашисты позволяют себе и нелегальные действия в отношении представителей националистических движений. Ну, между ними происходят уличные потасовки. И вот, по мнению Льва Пономарева, сегодняшняя акция – это такой легальный способ выразить протест. Также собрались пожилые люди. Когда я у них спросила, почему они решили присоединиться к молодежи, они просто ответили, что искали демократическое выступление в этот день, потому что они тоже не согласны с тем, что происходит на Болотной площади, выступление ультраправых движений. Александр?
Анастасия, насколько я понимаю, митинг вот этот прошел довольно мирно, без каких-либо столкновений. А много ли было сотрудников правоохранительных органов? Не было вот ощущения какой-то горстки людей, которые находятся в оцеплении гораздо большего числа, допустим, милиции? Как иногда это бывает? Или не было такого?
Да, вот к моему удивлению, сегодня как раз наоборот, потому что митингующих довольно много, а милиции, несколько автозаков, несколько микроавтобусов. В общем-то, не слишком много, я бы сказала. И действительно, акция прошла без каких-то провокаций. Вот и сейчас стоят народные дружинники. Но, в общем, каких-то эксцессов не было.
Спасибо, Анастасия. Я напомню, что в эфире «Радио Свобода» была моя коллега Анастасия Кириленко, которая находилась на митинге «Русские против фашизма» в центре Москвы у памятника Грибоедову на Чистопрудном бульваре. Сейчас в Москве запланирован еще одна уличная акция – под названием «Россия побед», посвященная 4 ноября на Триумфальной площади. Организаторы ее — Российский союз сельской молодежи и «Россия молодая». Начнется эта акция где-то через 20-30 минут, и Анастасия Кириленко также будет присутствовать на этой акции, и мы будем ждать ее новых репортажей. Сегодня, естественно, в Москве проходит уже традиционный русский марш, организованный движением против нелегальной миграции. В районе Перервинской улицы, насколько я помню, это район Люблино, и на этой акции находится еще один мой коллега Виталий Камышев. Сейчас мы узнаем у него, возможно, какие-то подробности, поскольку акция вот-вот должна была начаться. Виталий, здравствуйте, расскажите, что вы наблюдаете?
Добрый день. Ну, я нахожусь на месте сбора участников русского марша. Это улица Перерва, недалеко от метро Люблино. Но пока еще подходят участники этой акции, она не началась. Это тихий московский микрорайон, который принято называть спальным. И улица Перерва в этом месте, она представляет собой такой бульвар. И вот между двух полос движения, значит, на аллее собираются участники. Количество пока трудно оценить. Я вижу не более 150 человек, но, во-первых, люди подходят со стороны метро, а во-вторых, участники акции, они вытянулись так вдоль улицы метров на 300-500, поэтому пока еще рано говорить, сколько их будет. Здесь видна символика движение против нелегальной иммиграции, знамена монархистов, православные хоругви, ну, в основном молодежь. Хотя есть и люди пожилого возраста. Я обратил внимание еще на то, что продают книги на месте сбора, и своеобразный такой подвор, это книги о генерале Краснове, фон Панвице, сочинение Нилуса, православная литература.
Виталий, скажите, а вот всех собравшихся, которых вы уже наблюдаете, они как-то отличаются, или вот по виду это обыкновенные москвичи, которые, если бы сейчас не находились в это время в этом месте, вы бы не сказали бы, что, в общем, это люди, участвовавшие в каком-то таком, да, правом марше?
Ну, все-таки присутствующих здесь — это люди, которые пришли организованно, они с мегафонами, то есть, видимо, какие-то, так сказать, лидеры с мегафонами. Они шли группами от метро. Кстати говоря, ну, накануне много говорилось о том, что вот это такой спальный микрорайон, жители которого недовольны засилием гастарбайтеров, торговцев, так сказать, приехавших в Москву. Ну, в общем-то, наверное, жители местные здесь присутствуют, но я не вижу, чтобы их было много. И как бы в основном все-таки это активисты различных организаций, которые, так сказать, со своей символикой здесь присутствуют и очень организованно собираются в группы, устраиваются вот сейчас уже в колонны.
Виталий, спасибо. Я напомню, с нами в эфире был корреспондент «Радио Свободы» Виталий Камышев, который находится на улице Перерва на юго-востоке Москвы, где должен начаться так называемый «Русский марш», организованный движением против нелегальной миграции. Вы слушаете «Свободу в полдень», в Москве 12:15, коротко об основных новостях часа.
Радио «Свобода», новости.
В Тегеране задержаны несколько активистов оппозиции, участвовавших сегодня в несанкционированных выступлениях. Сообщается об их столкновениях с сотрудниками полиции. Сотни сторонников оппозиционного лидера Мирхосейна Мусави вновь протестовали против переизбрания Махмуда Ахмадинеджада президентом страны. Подробнее на эту тему через некоторое время после сводки новостей. В США на прошедших во вторник губернаторских выборах в двух штатах победили кандидаты от республиканской партии. В Москве сегодня в храме Воскресения Христова в Сокольниках прошло прощание с Владимиром Бабуриным. Главный редактор Московского бюро «Радио Свобода» скончался 1 ноября в Москве. Через несколько недель ему исполнилось бы 48 лет. Ну, как всегда в это время, я отмечу, что все последние события, новости, репортажи корреспондентов «Радио Свобода», блоги наших авторов, специальные рубрики и проекты «Радио Свобода», такие как «Историческая комиссия», «Переслушивая свободу», «Сегодня в Америке», «Запад-Восток», «Право автора» и многое-многое другое вы всегда найдете на нашем сайте и сможете там прочитать и прослушать. Адрес в интернете www.svobodanews.ru. We'll be right back. А мы продолжаем информационную программу «Свобода в полдень». Среди заметных событий последних дней в внутренней российской политике – это события в Тольятти, где оказалась под угрозой политическая карьера мэра города Анатолия Пушкова. Прокуратура начала так называемую доследственную проверку Пушкова, обвинив его в злоупотреблении служебным положением. А общественность Тольятти ультимативно требует от мэра уйти в отставку. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Сергей Хазов.
Газета «Самарское обозрение» 22 октября опубликовала материал, рассказывающий, что прокуратура Тольятти требует от мэра Анатолия Пушкова вернуть в бюджет 800 тысяч рублей, которые тот, по информации издания, неправомерно начислил сам себе в качестве премии. Публикация сразу стала поводом для того, чтобы Следственный комитет при прокуратуре России по Самарской области начал проверку Анатолия Пушкова. Мэр Тольятти стал главным ответчиком за экономический кризис в городе, комментирует депутат Самарской губернской думы Михаил Матвеев.
Крайне показательно, что мэр Пушков фактически был навязан жителям в качестве мэра именно со стороны нынешнего менеджмента АвтоВАЗа при поддержке губернатора Самарской области Владимира Артикова, самого выходца из Рособоронэкспорта и АвтоВАЗа. И поэтому в какой-то степени нужно понимать, что даже выбрасывая его в качестве жертвы сейчас для выпускания пара, при этом одновременно запускается очевидный механизм признания собственной ошибки. Это палка о двух концах, я считаю, для «Единой России», для руководства области.
Как рассказала «Радио Свобода» пресс-секретарь Следственного комитета при прокуратуре Самарской области Елена Шкаева, в случае, если прокурорская проверка выявит нарушение в финансовой деятельности мэра Тольятти, против него может быть возбуждено уголовное дело. Как наследница коммунистических традиций, партии власти «Единой России» выгоднее снять с должности мэра, чем рисковать репутацией всей партии, продолжает депутат Самарской губернской думы Михаил Матвеев.
Слабый мэр, это было понятно еще на этапе, когда он был кандидатом. Если мы вспомним избирательную кампанию по выборам мэра Тольятти, когда по надуманным предлогам был снят лидер общественного мнения, депутат губернской думы и руководитель общественного движения «Декабрь» Сергей Андреев, это было уже тогда понятно, что ничего хорошего город из навязывания ему мэром Пушкова не получит. Конечно, «Единая Россия» является в полной мере продолжателем традиций КПСС, поэтому просто не уверен в том, что это даст необходимый эффект, потому что сейчас в области и в Самаре, и в Тольятти параллельно вот с процессами конфликтов внутриполитических зреет совершенно новая и команда москвичей, которая зашла в АвтоВАЗ и которая вообще в целом, скажем так, руководит в области. Пушков, он все-таки как бы местный. Решит ли это проблему вот выпускания пара по отношению к зреющему недовольству команды москвичей, я не уверен.
Усидит ли в своем кресле мэр Тольятти? Вопрос политологу профессору Евгению Малевичу.
Поскольку за спиной и того, и другого наверняка стоят губернские власти, а соответственно и выше в целом команда Путина, то я думаю, мэру Тольятти просто смысла нет как-то упорствовать. Тем более, что в этом кресле он оказался по прямой команде сверху. Был поставлен соответствующей командой на эту работу, она его снимает. Вполне естественная процедура, вряд ли он окажется здесь какое-то серьезное сопротивление.
Недоверие Анатолию Пушкову выразили не только местные журналисты, но и члены возглавляемого мэром общественного движения «Тольятти вперед». К слову, именно эта общественная организация выдвинула Пушкова в мэры Тольятти. 30 октября сопредседатель движения Виктор Шамрай распространил открытое письмо к главе города, ультимативно предложив ему в 10-дневный срок добровольно уйти в отставку. Главная претензия общественности к мэру-единороссу – отказ присвоить звание почетного гражданина города бывшему мэру, ректору Тольяттинского университета Сергею Жилкину, погибшему год назад. Также Виктор Шамрай заявил, что Анатолий Пушков недостоин быть мэром Тольятти. Если Пушков не уйдет в отставку в течение 10 дней, члены движения «Тольятти вперед» намерены начать сбор подписей за референдум о недоверии мэру. Для референдума необходимо 100 тысяч подписей тольяттинцев, продолжает политолог профессор Евгений Малевич.
До этого вряд ли дойдет. Он очень неглупый человек. И причем он человек команды. Это очень важно. Он пришел к власти не на гребне какого-то там народного движения. И не потому, что его тольяттинцы любили. Он из тех, кто руководил ВАЗом. Поэтому все подвижки тут в рамках команды будут происходить. Референдум – это так красивая угроза. Форма такого пиара этого движения.
Простые итальянцы говорят, что сейчас в городе людям живется крайне сложно.
Мало зарплата, жить не на что, на копейки живешь и все. Ну как? Как во время войны питались? Хлеб, вода.
Даже и с образованием очень мало работы. Все упирается, конечно, наверное, в дороговизну. Цены высокие, а не хватает работы и не хватает средств к существованию.
Одни расходы, квартиру отдавать надо за коммуналки. Дома холодно, не работает отопление. Свет отключает. Позавчера вот 2 часа света не было.
По мнению политологов, если власти будут заинтересованы в показательном процессе над не справившимся с управлением крупнейшим поволжским мегаполисом менеджером, вполне возможно, после проверки прокуратуры нынешний мэр Тольятти Анатолий Пушков может повторить судьбу своего предшественника Николая Уткина, политическая карьера которого завершилась 7-летним тюремным заключением за получение взятки в крупном размере и злоупотребление должностными полномочиями. Сергей Хазов для Радио Свобода, Самара.
Вы слушаете информационную программу «Свобода». В полдень мы переходим к международным новостям. Одна из главных тем сегодня – это столкновение в Тегеране между сторонниками Мирхосейна Мусаве, оппозиционного лидера, и правоохранительными органами. За ситуацией в Тегеране следит мой коллега, обозреватель «Радио Свобода» Андрей Шароградский. Сейчас мы вместе с ним беседуем в студии о том, что же происходит в Иране в 30-ю годовщину захвата американского посольства в 79-м году, который в Иране, очевидно, отмечается широко как некий праздник. Андрей, пожалуйста, вам слово.
Здравствуйте, Александр. Ну, действительно, сегодня исполнилось 30 лет со дня захвата американского посольства в Тегеране, и сторонники нынешнего президента Махмуда Ахмадинеджада организовали митинг, митинг у здания вот этого закрытого посольства, на котором скандировалось «Смерть Америки», ну, эта история, она продолжает будоражить умы многих в Иране, а сторонники лидера иранской оппозиции Мирхосейна Мусави решили провести свой отдельный митинг, в ходе которого они стали скандировать «Смерть диктатору», видимо, имея в виду нынешнего президента Махмуда Ахмадинеджада. Интересно отметить, что Махмуд Ахмадинеджад 30 лет назад возглавлял молодежное движение, которое, собственно, и организовало захват посольства, и даже предъявлялись фотографии, на которых присутствовал Махмуд Ахмадинеджад, судя по всему, он мог быть, по крайней мере, мог быть одним из участников захвата посольства в Тегеране 30 лет назад. Ну, так или иначе, вот сторонники нынешнего оппозиционного лидера попытались организовать свой митинг. Этот митинг вполне мог перерасти, кстати, и в столкновение, судя по всему, между сторонниками Мусави и сторонниками Ахмадинеджада, но полиция и Басиджи, это такие проправительственные военизированные отряды, они попытались предотвратить, разогнать митинг сторонников оппозиции, не допустить новых этих столкновений. В результате несколько человек действительно были арестованы. Сообщается о том, что применялся слезоточивый газ, но, судя по всему, сотрудников правоохранительных органов было гораздо больше, чем участников вот этого митинга оппозиции. Александр.
Спасибо, Андрей. Я напомню, что мой коллега Андрей Шароградский рассказывал нам об одном из главных международных событий сегодня, о столкновениях в Тегеране. Мы продолжаем «Свободу в полдень», и на очереди первая часть нашей рубрики «Сегодня в Америке», подготовленной студией «Радио Свобода» в Нью-Йорке.
Через год после сокрушительного поражения на президентских выборах и выборах в Конгресс, предоставившего повод для прогнозов о закате республиканской партии, у республиканцев появился во вторник повод отпраздновать победу. Пусть небольшую на фоне всеамериканского политического пейзажа, как уверяет с цифрами в руке Белый дом, но тем не менее совершенно ясную победу. В штате Вирджиния, по сути в пригороде Вашингтона, республиканцы с большим перевесом победили на выборах губернатора, вице-губернатора и генерального прокурора штата. Республиканцы надеются, что это своего рода авангардный бой, за которым последуют решающие битвы будущей осени на промежуточных выборах в Конгресс. Победа в Вирджинии несет в себе особый символизм. Ровно год назад штат отдал подавляющее число голосов за Барака Обаму. На этот раз республиканский кандидат в губернаторы одержал верх даже в округах проголосовавших за Обаму, несмотря на то, что президент Обама энергично поддерживал демократа Крейга Дитца. Председатель республиканской партии Майкл Стил убежден, что это демонстрация возрождения республиканской партии и возвращения избирателей к своим традиционным консервативным ценностям. Роб Макдоналл не скрывал своих консервативных ценностей, он не выдавал себя за демократа.
Я уверен, что это урок для всей страны. Это демонстрация того, что люди голосуют за тех, кто способен их услышать, кто способен откликнуться на их заботы. Это серьезное напоминание Белому дому и руководству Конгресса, что их попытка провести реформу системы медицинского страхования, которую никто не хочет, не останется без последствий. Избиратели на следующих выборах через год громко укажут им, в верном ли направлении они пытаются направить страну. Поздним вечером стало известно, что Джон Корзайн, нынешний губернатор, от имени которого Барак Обама трижды выступал на предвыборных ралли в Нью-Джерси, проиграл республиканцу Крису Кристи. Этот факт, даже по мнению политологов, близких к демократической партии, может повлиять на расстановку политических сил в Вашингтоне. Это поражение Корзайна в Нью-Джерси может вызвать тревогу у некоторых законодателей, говорит американский политолог Джеймс Карвилл. Они скажут, что мы не готовы поддерживать планы президента, поскольку в недалеком будущем у нас выборы. И их вряд ли успокоит то, что до выборов еще год, и результаты этих выборов сегодня предугадать совершенно невозможно. Дают ли эти результаты повод говорить о первых признаках возрождения республиканской партии и растущего разочарования американцев в демократах и президенте Обаме? Это твердо покажут выборы в Конгресс через год. Но совершенно ясно, что набирает мощь третья сила – независимые, к которым относят себя около 30% избирателей в обоих штатах. Эти люди – центристы, и они все чаще решают исход выборов. О цене, которую платят независимые российские журналисты за выполнение своего профессионального долга, шел разговор на брифинге в Комиссии Соединенных Штатов по безопасности и сотрудничеству в Европе, известной также как Хельсинская комиссия. На нем побывал Алан Давыдов.
Формально брифинг в Вашингтоне был посвящен состоянию независимых средств массовой информации в России. Для выступления на нем была приглашена группа известных российских журналистов. Представляя их аудитории, ведущий встречи, советник Хельсинской комиссии Рональд Макнамара, сказал: «Спросите российского премьера Владимира Путина о состоянии СМИ в его стране, и он наверняка приведет обширные статистические данные, которыми могут гордиться аппаратчики советской закалки. Но эта игра с цифрами – лишь отвлекающая тактика. Ее цель – скрыть правду о постепенном, но устойчивом подрыве независимой журналистики в России с тех пор, как Путин пришел к власти 10 лет назад. Устремление Путина насадить так называемую управляемую демократию нанесло урон демократическому развитию России и ключевым элементам гражданского общества, особенно правозащите и независимым журналистам». Один из московских гостей брифинга, главный редактор независимой газеты Дмитрий Муратов, напомнил, что только в его редакции четверо журналистов поплатились жизнью за выполнение своего профессионального долга. Открывает список жертв имя Юрия Щекочихина, смерть которого в 2003 году, по убеждению Муратова, стала результатом отравления.
«В рамках расследования этого дела стало известно, что пропало около 50 зарядов сильнейших отравляющих веществ со складов бывшего КГБ. Об этом нам сообщили следователь по делу, который сейчас срочно уволен на пенсию. История болезни Щекочихина странным образом оказалась утеряна. Это история болезни депутата, погибшего от таинственной болезни, синдрома Лаела. Очень медленно идет расследование смерти Ани Политковской. Ко всем просьба, на любой пресс-конференции, на любой встрече с должностными лицами Российской Федерации не забывайте задавать эти вопросы. Не надо вежливости. Не обязательно дружить с убийцами для того, чтобы торговать нефтью и газом».
Подытожить брифинг я попросил советника Хельсинской комиссии в Вашингтоне Кайла Парк. «Меня сильно впечатлила отрезвляющая просьба господина Муратова о том, что в любом разговоре с российскими партнерами высокопоставленные американские официальные лица не должны стесняться задавать нелицеприятные вопросы о преследовании независимых журналистов в России и о ходе расследования случаев расправы с ними. Наши отношения с Россией многосложны. Они касаются самых разнообразных интересов, включая вопросы безопасности и бизнеса. Предупреждение Муратова ясно напоминает нам, как велики ставки». Представитель Хельсинской комиссии добавляет, что работа с российскими партнерами требует определенного уровня понимания множества нюансов российской политической культуры и происходящих в этой стране событий.
Рассказывал Алан Давыдов, у микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Мы вернемся к рубрике «Сегодня в Америке» в последние 10 минутки этого информационного часа.
Вы слушаете программу «Свобода в полдень». В Москве сейчас 12:30. Основные новости этого часа коротко.
Радио «Свобода». Новости.
В России сегодня отмечается День народного единства и согласия. В Москве и других городах представители различных партий, националисты и антифашисты проводят свои митинги и уличные шествия. Тегеране задержаны несколько активистов оппозиции, участвовавших сегодня в несанкционированных выступлениях. Сообщается об их столкновениях с сотрудниками полиции. Сотни сторонников оппозиционного лидера Мирхосейна Мусави вновь протестовали против переизбрания Махмуда Ахмадинеджада президентом страны. В США на прошедших во вторник губернаторских выборах в двух штатах победили кандидаты от республиканской партии. В Вирджинии победу одержал республиканец Боб Макдоналл. В Нью-Джерси губернатора-демократа Джона Корзайна сменил другой представитель республиканской партии Крис Кристи. В Москве сегодня в храме Воскресения Христова в Сокольниках прошло прощание с Владимиром Бабуриным. Главный редактор Московского бюро «Радио Свобода» скончался 1 ноября в Москве. В Бурятии в связи с гриппом H1N1 введен режим чрезвычайной ситуации. В Каире сегодня проходят переговоры госсекретаря США Хиллари Клинтон и президента Египта Хосни Мубарак. Мы продолжаем «Время свободы». В Москве в Горбачев-фонде вчера вечером состоялась презентация русскоязычного издания книги известного американского предпринимателя, крупнейшего медиамагната Теда Тернера, основателя круглосуточного телеканала CNN, основателя и главного спонсора игр «Доброй воли». Книга называется «Зовите меня Тед» и повествует о жизненном пути автора, рассказывает Вероника Баде.
В своей книге Тед Тернер подробно рассказывает о своей жизни, начиная с нелегкого детства и заканчивая сегодняшним днем. По свидетельству издателей, книга Тернера стала такой же сенсацией, как репортажи журналистов CNN из горячих точек. Первый американский ее тираж составил 1 000 000 экземпляров. Первый российский куда скромнее, всего 3 000. Вот что сказал Тед Тернер на презентации.
Я много времени провел в России, работая над различными проектами, самым крупным из которых, наверное, были «Игры доброй воли». И я здесь прекрасно себя чувствовал, у меня здесь много друзей. Я много путешествовал по России, это очень красивая страна. Здесь живет очень приятный, трудолюбивый народ, и я очень рад, что здесь вышла моя книга, и надеюсь, что те, кто ее прочтут, получат удовольствие.
На презентации книги «Зовите меня Тед» присутствовал бывший президент СССР Михаил Горбачев. Вот что он думает о Теде Тернере.
Уникальный человек, вообще говоря, удивительно нестандартная личность, удивительно творческий человек. Вот вы в книжке увидите его жизненный путь, все время несогласие с окружающей действительностью, время желания ее переделать. Вот второе, это удивительно, чтобы под образом миллиардера скрывается благороднейшая душа, демократичный человек. Свободолюбивый. Тогда, когда правительство Соединенных Штатов Америки блокировало, он и не платило, не выплачивало то, что положено этой стране, эту поддержку для финансирования ООН. $1 000 000000 дал, чтобы он работал. Человек, который и CNN создал, и много чего другого. Поэтому мы тебя приветствуем как друга.
Михаил Горбачев о нынешних российско-американских отношениях.
Взаимность есть. Есть диалог. Это мне нравится. Без диалога ничего не будет. Диалог рождает доверие, а на основе доверия тогда можно выходить на крупные проекты, в чем нуждается мир. Ибо только он вместе. Оказывается, даже Америка, мощная Америка, не может решить отдельно уже многие вопросы, особенно экологические. 3 года назад я выступал на Среднем Западе, выступал с платной лекцией. После лекции последовал вопрос одного настойчивого молодого человека. Вот у нас что-то не клеится в Америке, и нас беспокоит вообще, что нас ждет. Что посоветовать американцам? Я думаю, американцам нужна своя перестройка. Я думаю, приход Обамы, я лично с большим интересом наблюдал, что происходило во время предвыборной команды. Америка вся была в движении. Я уже тогда подумал, что я не ошибся, эти перемены последовали. Обама... Человек, который выразил надежды. То есть американцы поймут, что кончилась их монополия. И это в этом смысле их перестройки. Но то, что еще долго Америка будет в лидерах, и то, что она и ее мощь будет оказывать влияние на всех, это факт. Но я не завидую Обаме. Я думаю, менять Америку, перестраивать, это еще похлеще, чем менять Советский Союз.
Говорил Михаил Горбачев, в прошлом президент Советского Союза. На тот же вопрос о российско-американских отношениях ответил «Радио Свобода» и Тед Тернер.
Я полагаю, что американо-российские отношения несколько улучшились, особенно в связи с отказом президента Обамы от развертывания ПРО в Чехии и Польше. Но, по-моему, нам, России и Америке, нужно серьезно и последовательно работать над тем, чтобы лучше узнать друг друга, так как этим двум странам принадлежат 90% всего ядерного оружия в мире. И если мы сделаем слишком много ошибок, мы можем уничтожить друг друга, равно как и весь мир.
Книга Теда Тернера заканчивается так. «Я много думал и шутил над тем, что хотел бы видеть в качестве эпитафии на моей могиле. Одно время, когда я считал, что мне не избавиться от прессы, первое место в моих раздумьях занимало. Вот тут вы меня не сможете проинтервьюировать. В середине моей карьеры я подумывал о такой надписи. Здесь лежит Тед Тернер. Он так и не смог купить вещательную сеть. Нынче я склоняюсь больше к такой надписи. Мне больше нечего сказать». Вероника Баде, Радио Свобода, Москва.
Информационную программу «Свобода в полдень» продолжат новости экономики. С ними вас познакомит мой коллега Сергей Синицкий.
Правительство России может финансировать программу поддержки АвтоВАЗа, крупнейшего в стране производителя автомобилей, за счет дополнительных заимствований на финансовом рынке. Только для погашения накопленных долгов завода и на его развитие в ближайшее время потребуется почти 55 миллиардов рублей, заявил вчера премьер-министр России Владимир Путин. По текущему курсу почти 1,9 миллиарда долларов. Эти средства, по словам Путина, правительство может занять на финансовых рынках. Как правило, такие заимствования осуществляются через продажу государственных ценных бумаг. Инфляция в России в октябре была нулевой, а в целом с начала года составила 8,1%, сообщила Федеральная служба статистики. Таким образом, потребительские цены не растут в России уже 11 недель подряд. Совет директоров американской автомобильной компании General Motors решил не продавать европейское подразделение, компанию Opel, консорциуму, образованному канадской компанией Magna и российским Сбербанком. Таким образом, компания Opel остается в структуре General Motors, более 60% акций которой принадлежат сегодня правительству Соединенных Штатов. В рамках предполагавшейся сделки, о которой предварительно объявили в сентябре этого года, канадско-российский консорциум купил бы 55% акций Opel. Еще 35% сохранило бы за собой General Motors, и 10% получили бы работники Opel. В Ираке подписан первый с 1972 года, когда нефтяная индустрия страны была национализирована, контракт на разработку нефтяного месторождения зарубежными компаниями. Ими стали британская BP и крупнейшая государственная нефтяная компания Китая CNPC, долевое участие которых в проекте составит 38 и 37% соответственно, остальное у правительства Ирака. Трехсторонний консорциум создается для дальнейшей разработки месторождения Румайла в южной части страны, на долю которого уже сегодня приходится 40% всей нефтедобычи Ирака. Участники консорциума планируют расширить производство нефти на нем почти втрое. Контракт рассчитан на 20 лет. Общие запасы нефти месторождения Румайла эксперты оценивают почти в 18 миллиардов баррелей, что превышает половину нефтяных запасов такой страны, как Азербайджан. Официальный курс российского рубля к доллару на сегодня и завтра 29.23, а к евро 43.16. Курс доллара к евро на международных торгах к этому часу 1.47.
С новостями экономики вас познакомил Сергей Синицкий. Мы продолжаем «Свободу в полдень». На этой неделе в программах «Время свободы» цикл «Проект. История сталинизма». Выпуск большой серии книг, научных исследований советской эпохи, основанной на достижениях так называемой архивной революции, благодаря которой российские историки получили доступ к засекреченным прежде документам, осуществляют издательство «Российская политическая энциклопедия» и фонд первого президента России. Тема сегодняшнего обсуждения – миф о народной любви к Сталину. С исполнительным директором фонда первого президента Александром Дроздовым, автором книги «Голод 32-33 годов. Трагедия российской деревни» Виктором Кондрашиным и сталинистом Георгием Григорьевичем беседует корреспондент «Радио Свобода» Тамара Леленкова.
Особенность новой и новейшей истории – то, что они требуют осмысления, научного и общественного. Если на усвоение исторического опыта у ученых уходят годы, то у общества – десятилетия. Поэтому сделать доступными для рядового читателя архивные материалы – задача крайне важная, тем более в период идеологической нестабильности, в которой сегодня находится российское общество. Рассказ о книжной серии «История сталинизма» продолжает директор фонда первого президента России Ельцина Александр Дроздов.
Сегодня в этой серии уже более 40 наименований. Здесь сочетание и российских, и иностранных авторов. Что очень важно, это не публицистика. Это не очерки, это абсолютно бесстрастная препарация, так скажем, сталинского периода. Все это основано на документах, что придает, конечно, особую ценность.
Первые исследования как раз этого периода и серьезные появились за границей.
Да, стартовали с этой темой на Западе. Ну, это во многом объясняется тем, что они имели кое-какие архивы. Но по-настоящему всплеск, конечно, произошел в 90-е годы, когда открылись российские архивы, в том числе и для иностранных исследователей.
Первые зарубежные исследователи истории сталинизма были вынуждены пользоваться довольно узким кругом источников, часть из которых была просто недостоверна. На это в книге «Сталинские крестьяне» жалуются и Шейла Фицпатрик. Российский историк-аграрник Виктор Кондрашин, чье исследование «Трагедия российской деревни» также вышло в этой серии, уже имел возможность работать с архивными документами.
Я вам сразу хочу сказать о главном. Существует миф о том, что Сталина любили, и Сталина считали вождем, и его уважали в народе. Ничего этого не было, абсолютно. Документы об этом однозначно свидетельствуют. Не могло быть другого, потому что Сталин вверг деревню в дикую страшную трагедию. Да, авторитет у Сталина появился на самом деле, он был реальным, но уже во время войны, вот когда он стал символом победы. А до войны этого не было, это я вам могу сказать как историк-аграрник.
Однако отголоски этого мифа продолжают звучать в головах вполне реальных людей.
Сталин нам сейчас себе ночью все время разговаривает во сне. Это гений, посланец от Бога. Никогда не было ни у кого столько русскости, сколько у Сталина. Что он сделал для народа? Вообще неописуемо. Владимир Ильич Ленин, создатель этого государства, он продолжил. А он оказался еще больше сделал для России, для Советского Союза. Он как отец для нас был. Когда началась война, нас 5 миллионов сразу записали добровольно. Я доброволец 41 года. 5,5 он призыв сделал, 5,5 миллионов вступили в партию, 3,5 миллиона отдали жизни лучших сынов и дочерей Родины за победу.
Еще раньше, в 1932-33 годах, без всяких тому климатических причин в главных зерновых районах Советской России от голода погибли почти 3,5 миллиона человек. Виновен ли в этой трагедии Сталин, рассказывает доктор исторических наук Виктор Кондрашин.
Сталин, конечно, не хотел вот такого результата, это однозначно. Более того, он рассчитывал на большой успех, и ему казалось, что все получится. И вот здесь он стал заложником вот той самой системы, вождизм, которую он сам и создал. Сталин считал, что вот управление с помощью партийных организаций принесет результат. А эти люди, они что делали? Они просто шли по головам, они просто выполняли любой ценой его распоряжение. И в конечном итоге это кончилось кризисом сельского хозяйства, потому что эта политика, она противоречила всем экономическим законам. И Сталин вот здесь, он вдруг понял, что что-то не так. И вот для него это было, конечно, большое потрясение. Он не мог понять, в чем дело. Вроде заводы строим тракторные, вроде там идут эти отчеты все хорошие, а хлеба нет в стране. И вот здесь, конечно, Сталин, он меняет свое отношение к крестьянству. Потому что до 1932 года Сталин считал, что вот есть проблема, что надо давать трактора, надо оказывать продовольственную помощь. В 1932 году это было сделано. Но вот уже где-то к лету 1932 года Сталин разозлился на то, что нет результата, что вот колхозники, крестьяне неблагодарны, не хотят работать в колхозах, да. Потом он выясняет, что вот эти вот бюрократы местные, региональные руководители, особенно вот те, кому он поручил управлять сельским хозяйством, это Народный комиссариат земледелия, к примеру, отвечал за состояние сельского хозяйства. Он выясняет, что вот этот наркомзем ничего не делает. И вот здесь, конечно, Сталин, оказавшись вот в этой ситуации, он начинает действовать очень жестоко. Создают чрезвычайные органы, комиссии, посылают их на места, которые подменяют с собой местные органы. И вот мне вообще кажется так, что вот именно вот этот кризис, крестьянский кризис, голод, изменил вот эту систему управления Советским Союзом, которая была. Сталин управлял с помощью партийных органов вот сначала. Потом он начинает, по-моему, управлять с помощью НКВД и ОГПУ. То есть вот эти силовые структуры становятся главным, потому что они ему пишут правду. Конечно, Сталин не хотел никакого голода, это однозначно. Не хотел никакого вот этого кошмара. Но он этот результат достиг своими политическими действиями.
Рассказывал автор книги «Голод 1932-33 годов. Трагедия российской деревни», доктор исторических наук Виктор Кондрашин. Тамара Лиленкова, Радио Свобода, Москва.
В Москве 12:45. Коротко об основных событиях на этот час.
Радио Свобода. Новости.
В России сегодня отмечается День народного единства и согласия. В Москве и других российских городах сторонники различных партий и объединений, от ультранационалистических до левых и антифашистских, проводят свои митинги и шествия. В Тегеране задержаны несколько активистов оппозиции, участвовавших сегодня в несанкционированных выступлениях. Сообщается об их столкновениях с сотрудниками полиции. В США на прошедших во вторник губернаторских выборах в двух штатах победили республиканцы. В Бурятии в связи с гриппом H1N1 введен режим чрезвычайной ситуации.
Президент Российской Федерации Дмитрий Анатольевич Медведев.
Свобода лучше, чем не свобода.
В правоте президента России вы можете убедиться, зайдя на сайт www.svobodanews.ru. Новости из проверенных источников, комментарии независимых экспертов, а также авторские колонки и блоги.
Мы продолжаем «Свободу в полдень». И на очереди у нас новая история Запада и Востока. Музей Университетского колледжа Лондона выступил с необычной инициативой, вызвавшей неоднозначную реакцию. Он пригласил посетителей музея принять участие в выявлении в музейной экспозиции ценных экспонатов и в отбраковке случайных, не обладающих исторической ценностью предметов. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Лондоне Наталья Голицына.
Проект, в котором участвуют посетители музея Лондонского университетского колледжа, голосуя за или против музейных экспонатов, называется «Диспозал» – списание. Впервые солидный музей решился на столь демократическую процедуру. Выставочные площади даже очень крупного музея любой страны не способны разместить все имеющиеся экспонаты. Зачастую в запасниках хранится чуть ли не половина музейных сокровищ. В музее Университетского колледжа Лондона более 250 тысяч экспонатов. Большинство – это не живопись и скульптура, а предметы материальной культуры, произведения декоративно-прикладного искусства, исторические раритеты и личные вещи знаменитостей. Насколько оправдано решение администрации музея положиться на мнение не экспертов, а посетителей? В интервью «Радио Свобода» куратор музея Сабхат Радес поясняет.
Наше решение выглядит очень спорным для работы музея, однако мы уверены, что при всей его спорности оно окажется очень важным и продуктивным. Авторами этого проекта были я и мой коллега Джеймс Данн. Целью проекта было выявление всего объема музейной коллекции и разработка рекомендаций по ее хранению и использованию в музейной экспозиции. Мы выяснили, что в коллекции немало вещей, которые практически не выставлялись и не исследовались. Есть у нас и экспонаты, ценность которых сомнительна. Мы решили обратиться к посетителям музея с предложением самим решить, что заслуживает, а что не заслуживает храниться в нашей коллекции и должно быть изъято из нее.
В собрании музея Лондонского университетского колледжа действительно немало странных и, на первый взгляд, малоценных предметов. Есть и вещи с сомнительной атрибуцией. Вот, к примеру, посетителям предлагается проголосовать, выставлять или не выставлять на всеобщее обозрение корзину для пикника, якобы принадлежавшую Агате Кристи. Не исключено, что корзина эта принадлежала не классику английского детектива, а Барбаре Паркер, женщине, на которой после смерти Кристи женился ее второй муж, известный археолог сэр Макс Мэллоуин. Это тем более вероятно, что корзину музея подарила именно Барбара Паркер. Или еще один сомнительный экспонат, судьбу которого предлагается решить посетителям. У кураторов музея нет уверенности в том, что инвалидное кресло с табличкой, на которой выбито, что оно принадлежало знаменитому врачу лорду Листеру, который первым применил антисептик для борьбы с инфекционными заболеваниями, действительно ему принадлежало. И таких экспонатов немало. Намерены ли эксперты и кураторы музея безоговорочно положиться на мнение посетителей, которые вряд ли можно считать компетентным? Куратор музея Сабхат Радес.
В университете и музее работает много квалифицированных экспертов и кураторов, занимающихся музейной коллекцией. Им вполне можно доверять. Вещи, которые у нас хранятся, используются для преподавания в университете и для исследовательских целей. Мы хотим также, чтобы наши экспонаты доставляли удовольствие и радость посетителям, были для них источником знаний. Это и их музей, и они вправе дать свою оценку вещам. Если мы хотим, чтобы экспонаты служили будущим поколениям, мнением, они должны обладать не только подлинной исторической и художественной ценностью, но и вызывать интерес посетителей. Вот почему их мнение должно быть ценно для нас. Оно будет учтено при решении судьбы нашей коллекции.
Последуют ли инициативе Лондонского университетского колледжа другие британские музеи? Какова их реакция на происходящую там демократическую революцию в музееведении? Сабхат Радес считает, что привлечение широкой публики к решению музейных проблем должно стать темой важной дискуссии в музейных кругах.
Надо сказать, что к нам уже приходят коллеги из других музеев, так что мы знаем о реакции на наш эксперимент. При всей спорности нашего проекта есть музеи, которые поддерживают нашу инициативу и намерены также обратиться к посетителям для решения аналогичных проблем. Мы хотели бы, чтобы этот эксперимент стал предметом обсуждения в свободной и открытой дискуссии. И мы уверены, что наш проект по активному привлечению посетителей к работе музея должен стать непременной частью работы любого современного музея.
Говорила куратор музея Лондонского университетского колледжа Сабхат Радес. Наталья Голицына для Радио Свобода, Лондон.
Вы слушаете информационную программу «Свобода в полдень», и ее завершит вторая часть нашей рубрики «Сегодня в Америке», подготовленной студией «Радио Свобода» в Нью-Йорке. Вновь у микрофона мой коллега Юрий Жигалкин.
Главная задача первого года президентства, поставленная перед собой президентом Обамой, скорее всего, останется невыполненной. Его однопартийцы в Конгрессе оказались неспособными прийти к единому мнению относительно законопроекта о реформе системы медицинского страхования. Весной на волне своей популярности президент заявил о том, что ожидает, что законопроект поступит к нему на подпись в августе. Во вторник глава демократического большинства в Сенате Гарри Рейд предупредил, что работа над проектом закона затянется до следующего года. Эта отсрочка символизирует неспособность либерального крыла демократической партии убедить собственную партию встать на ее платформу. Причина затянувшихся дебатов заключается в том, что демократическое руководство Сената не может заручиться необходимым большинством голосов для одобрения законопроекта, в котором государству впервые отводится роль альтернативного страхователя населения. Критики опасаются, что это приведет к краху системы частного медицинского страхования и к еще большему неудержимому росту стоимости медицинских услуг. В кладбище своих жертв превратил свой дом и приусадебный участок 50-летний житель Кливленда Энтони Соуэлл. Прежде судимый, сексуальный маньяк был арестован в четверг после того, как в полицию обратилась женщина, заявившая о том, что она была изнасилована Соуэллом. Прибывшие с обыском полицейские обнаружили в доме 4 трупа. Полицейские продолжают поиски тел во дворе дома и в заброшенных строениях поблизости. Соседи Соуэлла возмущены бездействием властей, которые не обращали внимания на многочисленные жалобы относительно запаха гниения. Кое-кто даже жаловался на трупный запах, в течение долгого времени исходивший из дома. Власти называли в качестве источника этого запаха небольшой мясокомбинат, находящийся неподалеку. Полиция объясняет свою неспособность выявить преступника тем, что закон требует от полицейских лишь держать сексуальных маньяков в поле внимания. Полицейские не имеют права входить в дом поднадзорных без законных оснований. Жители 6-го по величине города США Филадельфии столкнулись с тем, с чем им еще не приходилось сталкиваться. В то время как страна находится в глубокой рецессии, безработица бьет рекорды последних десятилетий, около 5000 членов профсоюза транспортников вышли на забастовку. Они недовольны тем, что в новом контракте предусмотрено недостаточно высокое повышение зарплат. Их способ борьбы – остановка общественного транспорта города, автобусов, трамваев, метро. Как и следовало ожидать, это вызвало негодование филадельфийцев, рассказывает Ян Рунов.
Лидеры профсоюза сочли предложение транспортного управления Юго-Восточной Пенсильвании неприемлемым. Предложение включало 11-процентное повышение зарплаты и пенсии в течение 5 лет, замораживание доли выплаты работников на медицинское страхование – эта доля составляет 1% от зарплаты, ежегодную премию на каждого работника в размере $1,250. Лидеры профсоюза ожидали гораздо большего. Последний раунд переговоров длился 10 часов. Лидеров профсоюза уговаривали принять условия или хотя бы продолжить переговоры мэр Филадельфии и губернатор Пенсильвании. Оба считают, что условия нового трудового соглашения вполне разумные и справедливые. Эксперты по вопросам трудовых отношений тоже не слишком симпатизируют забастовщикам.
В Пенсильвании нет законов, запрещающих забастовки работников общественного транспорта, как и других работников государственного сектора, говорит Фрэнк Гамрат, экономист из Олегани Института в Питтсбурге, штат Пенсильвания. Конечно, продолжает он, это несправедливо по отношению к горожанам. Право на забастовку должны быть лишены полицейские, пожарные, мусорщики, учителя городских школ, врачи городских больниц и работники общественного транспорта. В Нью-Йорке, например, такой закон действует, а в Филадельфии профсоюзы могут свободно подрывать экономику города. Большинство жителей раздражено действиями профсоюза, создающими столько неудобств. Но члены различных профсоюзов, особенно в государственном секторе, со мной вряд ли согласятся. В Нью-Йорке существует так называемый закон Тейлора. В 2005 году его нарушили нью-йоркские транспортники. За это президент профсоюза был посажен на 3 дня в тюрьму, а профсоюз уплатил штраф $300 000. Эти меры плюс отрицательное отношение большей части горожан надолго отбили охоту бастовать у работников городских служб Нью-Йорка. Нейтан Беннифилд из фонда Содружества в Гаррисбурге, Пенсильвания, считает, что его штат должен брать пример с Нью-Йорка. Пенсильвания один из немногих штатов, где еще разрешены забастовки работников государственного сектора. Я, например, вижу решение проблемы хотя бы в частичной приватизации транспортной службы. Мэр Филадельфии назвал требования городского профсоюза завышенными и выразил возмущение тем, что во время роста безработицы и серьезных финансовых трудностей рабочие и служащие города вынуждены либо терять рабочие дни, либо добираться до работы на дорогостоящих такси. 4 года назад забастовка транспортников в Филадельфии продолжалась 5 дней. Сколько она будет длиться на этот раз, неизвестно.
Этой корреспонденцией Яна Рунова мы завершим очередной выпуск рубрики «Сегодня в Америке». Ее вел из Нью-Йорка Юрий Жигалкин. Всего доброго.
Вы слушали информационную программу «Свобода в полдень». Ее для вас провел Александр Гостев. Я также хотел бы отметить, что сегодня программы «Время свободы», информационные программы «Радио Свобода» будут идти в несколько измененном формате, чем обычно. Связано это с трагическим событием. Сегодня, еще раз напомню, в Москве прошло прощание с Владимиром Бабуриным, с главным редактором московского бюро «Радио Свобода», который скончался 1 ноября. И в связи с этим, в отличие от обычных дней, вместо 3 нормальных информационных стандартных часов «Время свободы» с 16 до 19 по московскому времени, в эфире будет только 1 час с 17 до 18 часов. Кроме того, сейчас, сразу после выпуска новостей, вы можете услышать в прямом эфире программу «Час прессы», которую для вас проведет Виталий Портников. А я с вами прощаюсь. Еще раз напоминаю, что этот час с вами был Александр Гостев. Вместе со мной работал продюсер Наталья Пахомова. Всего вам доброго.
Каждые полчаса. Быстро и точно.
Мое правительство будет работать для блага всех афганцев. И я приглашаю всех, кто хочет работать.
Такого курса на модернизацию не существует, а существует стремление обратно в Советский Союз.
Это первый официально подтвержденный в Беларуси случай смерти, вызванный вирусом гриппа H1.
Я не хочу бойкотировать процесс, но я не могу участвовать в чем-то, что неправильно с самого начала.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 7220, 9520 и 15130. Свободный информационный мир. Радио Свобода.